информационная программа «Свобода в полдень» в студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Валерий Придаков. Сегодня вторник, 20 декабря. Здравствуйте. Вот основные темы нашей программы. Неформальный саммит Содружества независимых государств. Решение Европейского суда по правам человека по теракту на Дубровке. Заседание инициативной группы организаторов митинга 24 декабря. Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. В Москве сегодня проходит неформальный саммит Содружества независимых государств. Нынешняя встреча юбилейная. Содружество было создано ровно 20 лет назад. В него вошли республики бывшего Советского Союза, кроме Латвии, Литвы, Эстонии, а также Грузии. Войдя впоследствии в СНГ, Грузия вновь вышла из него в 2008 году, после вооруженного конфликта с Россией. В неформальной встрече глав государств СНГ примет сегодня участие и президент Украины Виктор Янукович. Фоном для поездки Януковича в Москву стало то, что Украина и Россия так и не договорились о пересмотре газовых контрактов. Но, как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, никаких новогодних подарков для Киева не будет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Президент Янукович 20 декабря примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ в российской столице. На следующий день после саммитов Украина-ЕС в Киеве и Евразэс в Москве. В последнее время среди интеграционных вариантов, предлагаемых Кремлем Украине, значится и сотрудничество в рамках Евразэс, отмечает руководитель Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Во всяком случае, та или иная форма участия в Евразэс, а сейчас мы являемся наблюдателями, она напрямую не противоречит вот и новому соглашению с Евросоюзом. Участие в таможенном союзе противоречит. Ну а как мы будем участвовать, это уже, думаю, вот предмет как раз торговли с россиянами. Но эта торговля идет не только по линии участия в тех или иных постсоветских проектах. Но здесь и вопрос о газотранспортной системе Украины, целый ряд других экономических тем, участие россиян в приватизации на территории Украины, вопрос о расширении и перевооружении Черноморского флота и целый ряд других тем.
Со следующего года Украина будет платить за российский газ рекордное $416 за 1000 кубометров. Стороны так и не договорились о пересмотре невыгодных для Украины газовых контрактов. Москва сочла недостаточными уступки Киева.
Никаких половинчатых мер Россия не принимает. Полная капитуляция, передача газотранспортной системы, причем под полный контроль, передача газораспределительной системы внутри Украины, причем опять же таки практически полный контроль. А вот на такие условия никто не хочет идти в Украине.
Констатирует президент Института публичной политики Виктор Чумак. Последние опросы общественного мнения показывают, что более половины граждан страны выступают за членство Украины в Европейском Союзе. В то же время идею о присоединении к единому экономическому пространству, либо к Евразэс, поддерживают только около 20% украинцев. Такая же тенденция наблюдается и среди представителей украинской политической элиты, говорит директор консалтинговой компании «Берта Коммуникейшнс» Тарас Березовец.
Помимо того, что европейская интеграция внесена на законодательном уровне законом об основах внешней политики Украины, как стратегический курс, интересы крупного украинского бизнеса, во многом завязанного на власти, также завязаны на европейских рынках, и большинство украинских, как принято называть, олигархов, заинтересованы в скорейшем подписании договора об ассоциации именно с Евросоюзом.
Как подчеркнул на недавней встрече с иностранными дипломатами президент Виктор Янукович, хотя в нынешнем году Украине удалось стабилизировать отношения с Россией, но доминирующим во внешней политике государства все же остается европейское направление. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В середине нашей программы «Свобода в полдень» мы вернемся к теме неформального саммита СНГ и поговорим о том, оправдало ли себя Содружество независимых государств. Как ожидается сегодня, Европейский суд по правам человека обнародует решение по жалобам граждан, пострадавших при теракте в Москве в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Во время показа мюзикла «Норд-Ост» террористы захватили 912 человек и удерживали их на протяжении 3 дней. При штурме с применением отравляющих веществ погибли 130 заложников. В Страсбург обратилось более 60 человек, которые заявили, что российское правительство нарушило их право на жизнь и справедливое судебное разбирательство. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Решение Европейского суда по правам человека люди, пострадавшие в результате захвата заложников в театральном центре на Дубровке, ждали больше 8 лет. В Страсбург они обратились, отчаявшись быть услышанными в российских судах, куда их первые жалобы поступили вскоре после теракта в 2002 году. Российская Фемида не только отклонила большинство требований пострадавших, но и проигнорировала вопросы, ответов на которые ждали заложники Нордоста и родственники погибших на Дубровке. Говорит член Координационного совета региональной общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Нордост» Дмитрий Миловидов.
Как мог произойти теракт? Почему погибли люди? Почему не было оказана должной медицинской помощи? Почему было применено спецсредство, которое фактически провоцировало террористов на подрыв здания? Почему это средство не обладало мгновенным действием? Имело запах, цвет, то ли было заметным. И к тому же не имело антидота. Потерпевшие не получили ответа на эти вопросы в суде.
Жалоба первой группы заявителей пришла в Страсбург в апреле 2003 года. Вторая, более многочисленная группа пострадавших от теракта на Дубровке обратилась в Европейский суд по правам человека в июле того же года. Наконец, 18 марта 2010-го страсбургские судьи признали обе жалобы по делу Нордоста приемлемыми и объединили их в одно производство. По мнению адвоката Ольги Михайловой, на протяжении всего времени, что дело готовилось к рассмотрению по существу, российское правительство фактически игнорировало вопросы Европейского суда, отделываясь меморандумами, в которых приводились общие фразы.
У меня сложилось впечатление, по крайней мере, по первой коммуникации, когда правительство отвечало на вопросы Европейского суда, что эти ответы были настолько неубедительны, что в итоге Европейский суд настолько долго рассматривал дело еще для того, чтобы дать возможность нашим властям все-таки как-то ответить по существу этих вопросов и предоставить действительно неопровержимые доказательства правоты стороны правительства. В связи с этим была проведена, на мой взгляд, в том числе и вторая коммуникация. Были поставлены еще раз вопросы, была дана еще одна возможность правительству все-таки не потерять лицо по этому делу.
По словам члена Координационного совета общественной организации «Нордост» Дмитрия Миловидова, во втором меморандуме, направленном в Европейский суд по правам человека, правительство России фактически признало, что средство, которое врачи применяли наугад для спасения заложников, не являлось антидотом к газу, использованному во время штурма здания. И то, что врачи спасали тех, кого можно было спасти, поскольку реального плана по спасению заложников не было. Пострадавшие, заявившие в Европейском суде о том, что российские власти нарушили их право на жизнь и справедливое судебное разбирательство, очень ждут решения Страсбурга и рассчитывают, что оно поможет им получить ответы на волнующие пострадавших вопросы.
Мы требовали ознакомления с материалами дела. Мы требовали расследования. А ведь в то же время нам известно, что до сих пор уголовное дело по факту гибели людей не возбуждалось. Есть уголовное дело по факту терроризма, по факту захвата людей в заложники. Но гибель людей следствием не рассматривается. Мы обращались с требованием возбудить дело против руководителя оперативного штаба, на что получили ответ, что все факты, изложенные нами в Генеральной прокуратуре, известны, но она не предпринимает никаких шагов по расследованию. Главное, чего мы ждем от Европейского суда, это так называемых косвенных мер, направленных на то, что российское правительство, российское правосудие должно провести должное расследование факта гибели людей и прочих аспектов, касающихся этого дела. То есть то, чего до сих пор не сделано.
23 октября 2002 года во время показа мюзикла «Нордост» террористы взяли в заложники 912 человек и удерживали их на протяжении 3 дней. Освобождение заложников обернулось новой трагедией. При штурме с применением специального газа, состав которого до сих пор засекречен, погибли 130 человек. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 1:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
По уточненным данным, сегодня утром при аварийной посадке вертолета Ми-26 в Ханты-Мансийском автономном округе погиб 1 человек, 5 пострадали. В Мурманской области сегодня объявлен траур по погибшим на буровой платформе в Охотском море. Владимир Путин зарегистрирован кандидатом в президенты России. 40 тысяч человек заявили в социальных сетях о готовности выйти на митинг за честные выборы в Москве в субботу. И США выразили надежду на то, что после смерти Ким Чен Ира Северная Корея выберет путь мира. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. По 2 часа дня не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров. Американский час». Вот основные темы программы. «Богачи у власти» – исторический репортаж Владимира Абаринова. «Антифашистская миграция в Америке» – книжное обозрение Марины Ефимовой. И картинки с выставки. Ведущий программы Александр Генис. «Поверх барьеров. Американский час. 14:07 на радио «Свобода». Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Вчера прошло первое заседание экспертного совета по установке веб-камер на всех избирательных участках страны, которое потребовал обеспечить 4 марта глава правительства Владимир Путин. Реализация этого задания, по предварительным оценкам, обойдется бюджету в 15 миллиардов рублей. По мнению участников рынка, качественно осуществить задуманное за оставшиеся 2.5 месяца невозможно. Впрочем, сегодня Министерство связи пообещало уже к понедельнику подготовить схему организации видеотрансляций, а с 15 января начать конкретную работу в конкретных помещениях. К 15 же февраля закончить установочные работы с тем, чтобы 1 марта система заработала в полном объеме. Всего в преддверии президентских выборов предполагается установить около 300 тысяч видеокамер на 94 тысячах избирательных участков. Обзор газетных публикаций на эту тему и мнение эксперта у моей коллеги Валерии Шабаевой.
Открывая заседание общественного экспертного совета, его глава, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Илья Масух, предупредил, что поставленная премьером задача не решалась нигде в мире. Это касается не только проблем с инфраструктурой, но и нехватки техники. Поставлять ее, возможно, придется в специальном режиме, без конкурса. Слава богу, в Китае нет Рождества, порадовался заместитель министра. И тем не менее он предвидит проблемы с закупкой оборудования. Устанавливать видеосистему нужно уже в середине января, а купить за границей и привезти в Россию 300 тысяч видеокамер и 100 тысяч серверов за такой короткий срок будет непросто. Для сравнения, за второй квартал 2011 года в Россию завезли всего 42 тысячи серверов. По мнению интегратора, пожелавшего сохранить анонимность, основная проблема при реализации проекта будет заключаться не столько в поставке видеооборудования, сколько в его установке. По словам собеседника коммерсанта, качественно осуществить проект можно примерно за год. 4 года назад Синтера подключила более 52 тысяч школ примерно за год, напомнил гендиректор компании Константин Солодухин. В данном случае на реализацию проекта остается всего 2 месяца. За это время организовать подключение по наземной сети невозможно. Единственный выход – использовать GSM-сети и спутниковые каналы связи. Но даже в этом случае доставка оборудования, особенно в удаленные регионы, может занять несколько месяцев. Хорошая картинка телевизионного качества «Реал-тайм» со всех участков, для этого на данный момент нет технических средств, заявила депутат от «Единой России» Елена Николаева. Давайте честно об этом скажем и не будем никого вводить в заблуждение. Не унывает только Владимир Чуров. Все возможно, конечно, сделаем, заверил он «Московские новости». Если оптимизм главы Центра избиркома окажется оправданным, будет ли польза от веб-камер на избирательных участках? Мой вопрос политологу Дмитрию Орешкину, который перед думскими выборами предложил идею наблюдения за выборами силами самих избирателей.
Польза была бы сотрудникам Минсвязи, которые освоили бы бюджет. Если с точки зрения контроля над выборами, то здесь все предельно ясно. Веб-камера тем хороша, что ее в нужный момент можно отключить, ее в нужный момент можно занавесить или поставить рядом человека с широкой спиной. А самое интересное заключается в том, что основные фальсификации производятся вообще не на избирательном участке, а после его закрытия за закрытыми дверьми, где вообще нет никаких веб-камер. Ну, например, по данным проекта «Гражданин-наблюдатель» получены были первичные протоколы, подписанные непосредственно на избирательном участке всеми членами комиссии за 227 избирательных участков, и потом, как минимум в 32 случаях, то есть на каждом 7-м, грубо говоря, участке, протоколы были переписаны перед тем, как ввести их в госвыборы. В каждом случае от 100 до 500 голосов в пользу «Единой России» было просто вульгарно приписано к уже составленным протоколам. Причем здесь веб-камера? Каким образом она может помочь, если просто вот так вот людям уже выдали протокол, где написано, например, «Единая Россия» 227 голосов. Потом люди заходят на сайт Центральной избирательной комиссии, смотрят, каковы результаты на этом участке, и видят «Единая Россия» 600 голосов, там, или 620. То есть фальсификация настолько грубая, циничная, наглая, откровенная и рассчитанная на то, что народ, населению можно плевать в глаза и говорить, что это божья роса, что видеокамеры с качеством этой божьей росы лучший предмет или пример того же самого.
чем тогда смысл мероприятия?
Это очевидное свидетельство того, что власть и персонально Владимир Владимирович Путин совершенно искренне считает народонаселение идиотами, которые не понимают, что такое веб-камера, что она может показать, что она не может показать. Вместо того, чтобы обеспечить открытое, законное, добросовестное присутствие наблюдателей, поскольку наблюдатели изгоняются, наблюдателям мешают работать, смотреть, как идет подсчет, отгоняют от стола и так далее и тому подобное. И даже после всего этого, когда выдав вот этим наблюдателям официальные протоколы, их просто в наглую переписывают, то понятно, что вместо того, чтобы помочь людям осуществлять свои законные функции, нам предлагают на 15 миллиардов рублей повесить видеокамеры, и потом будут говорить, ну, висели же камеры. Собственно говоря, какие претензии, господа? О чем речь? Вот камеры висели, она все видела. Все, пожалуйста, успокойтесь. А о том, что протоколы переписываются, это веб-камера, конечно, не зафиксирует. Так что это удивительное в своей наглой простоте предложение.
Политолог Дмитрий Орешкин об идее оснастить веб-камерами избирательные участки. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Накануне организаторы митинга за честные выборы 24 декабря провели очередное заседание. Напомним, 10 декабря десятки тысяч людей собрались на Болотной площади на митинге с требованием отменить результаты выборов в Госдуму и провести расследование фальсификаций. Эти требования не были выполнены, и было решено повторить их на новые акции протеста. Подробнее о решении оргкомитета расскажет корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
В заседании оргкомитета митинга 24 декабря, прошедшем в редакции газеты «Собеседник», участвовали писатели Дмитрий Быков и Борис Акунин, журналисты Сергей Пархоменко, Ольга Романова, Леонид Парфенов, Бажена Рынска, политики Владимир Рыжков, Борис Немцов, телеведущие Татьяна Лазарева и Михаил Шац, представитель Левого фронта Анастасия Удальцова и другие. Остаются в силе все требования митинга на Болотной площади, прошедшего 10 декабря, отмена результатов выборов в Госдуму и проведение перевыборов. Кроме того, решено начать протестовать против результатов будущих президентских выборов. Утвержден лозунг «Ни одного голоса Владимиру Путину». Наконец, было решено поручить избранным депутатам Госдумы Илье Пономареву и Геннадию Гудкову на первом пленарном заседании Госдумы нового созыва 21 декабря огласить требования митинга за честные выборы. Значительная часть заседания оргкомитета была посвящена вопросам комфорта митингующих. С мэрией Москвы ведутся переговоры об установке туалетов и разрешении продажи горячего чая и пирожков. Правда, мэрия пока не ответила. К многотысячному митингу организаторы готовы, однако стоить это будет недешево, говорит один из заявителей митинга Сергей Пархоменко.
В целом мы совершенно готовы этот митинг провести. У нас есть для этого место, у нас есть для этого абсолютно разумные взгляды полиции, у нас есть для этого достаточные мощности, скажем, звука, света и так далее, для того, чтобы как-то людям все было видно, все было слышно, чтобы все было в порядке. Вы знаете, когда речь идет о митинге такого масштаба, очень естественно, что люди должны собирать деньги сами.
На днях организаторы митинга за честные выборы объявили сбор пожертвований на проведение мероприятия через Яндекс.Кошелек журналистки Ольги Романовой. К вечеру понедельника было собрано уже 500 000 рублей, рассказывает Ольга Романова.
Мы не продаем билеты на митинг, да, естественно. Просто никто из нас, по крайней мере, никто из организаторов не обладает свободными 3 000 000 рублей для установки необходимого, и почему-то никто из бизнесменов, обладающих соответствующими ресурсами, не спешит нам это все предоставить бесплатно. Поэтому, если мы собираемся просто потусоваться, это, в общем-то, будет стоить некоторых денег. А если мы собираемся что-то сказать, то необходимо предпринять эти некоторые усилия.
Заседание оргкомитета завершилось выступлением социолога Елены Коневой, руководителя исследовательской компании «Комкон». Компания провела соцопрос и выяснила, митинг обещает быть многолюдным, говорит Елена Конева.
Это просто был совершенно прагматический опрос, связанный с пониманием знаний о митингах, готовности в них участвовать, причин, почему люди не участвуют, и вообще об отношении к этим митингам. Опрос был телефонный по репрезентативной выборке в Москве. Он шел последние 6 дней. если говорить про буквальную цифру, взвешивая на совокупность генерально, получается примерно 500 тысяч человек. Но это свидетельствует, естественно, не о намерении твердом, и эта цифра не может быть прогнозом с точки зрения количества людей, но масштаб этого ответа означает, что вот цифра там в 100 тысяч, которые заявлены на этот митинг, она является явно не преувеличенной. Происходило какое-то созревание, я бы сказала так, люди поднялись не к политической деятельности, а к общественной активности. Это немножко другое все-таки.
Борис Акунин настаивал на создании общественной организации Московского объединения избирателей. «Будем записывать в это объединение на митинге», – пообещал Борис Немцов. Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Пхеньяне началась церемония прощания с бывшим лидером КНДР. Почтить память отца прибыл и младший сын Ким Чен Ин. Он объявлен преемником Ким Чен Ира. Телевидение КНДР также транслирует сцены массовой скорби, захлестнувшей жителей страны. Чем чревата смерть северокорейского диктатора? Американская пресса обсуждает самые разные сценарии, от ядерного кризиса до попыток либерализации Северной Кореи. На эту тему корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов беседовал сотрудником Гуверовского института Томасом Хендриксом.
Вначале нам предстоит понаблюдать, что именно происходит, говорит Томас Хендриксон из Гуверовского института в Стэнфорде. Необходимо заметить, что Китай уже выразил поддержку Ким Чен Ину как новому корейскому лидеру и ожидает плавной передачи власти в его руки. Это ключевая деталь общей картины, ибо Северная Корея сильно зависит от китайской помощи в виде инвестиций и не исключено в виде негласной военной помощи. Поддерживая новое корейское руководство, китайцы подают сигнал о своем стремлении к стабильности в регионе, и с этим элита в Пхеньяне не может не считаться. Во всем остальном внешнему миру остается занять на время выжидательную позицию, чтобы выяснить, способен ли будет новый, весьма молодой лидер на деле контролировать своих коллег или, по крайней мере, пользоваться поддержкой политической и военной элиты. Нестабильная ситуация может наступить, если Ким Чен Ын проявит неспособность взять на себя роль руководителя северокорейского режима. Перед смертью Ким Чен Ира СМИ сообщали, что Вашингтон и Пхеньян достигли предварительной договоренности о возобновлении многосторонних переговоров по северокорейской ядерной программе, и Пхеньян даже якобы был готов согласиться заморозить обогащение урана. Реален ли такой прорыв сейчас? Соединенные Штаты готовы направить в Северную Корею в качестве поощрения партию продовольственной помощи через ООН, но сейчас пока все заморожено. Хотя стоит вспомнить, что в 1994 году, когда на смену Ким Ир Сену пришел Ким Чен Ир, переговоры были активизированы, и даже готовилось соглашение об отказе Пхеньяна от производства ядерного оружия, которое, правда, потом провалилось. Но у меня ощущение, что сын Ким Чен Ира столь молод и неопытен, что для него в данный момент слишком сложно подготовить прорыв в переговорах со странами, которые северокорейский режим считает своими главными противниками. Сомневаюсь, что это произойдет тотчас же.
Алан Давыдов беседовал с политологом Томасом Хендриксом. Мы продолжим программу «Свобода в полдень». Сразу после краткой сводки новостей поговорим о том, оправдало ли себя Содружество независимых государств. Также в нашем эфире новости экономики и культуры мы продолжим через несколько минут сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Главные новости коротко. По последним данным, сегодня утром при аварийной посадке вертолета Ми-26 в Ханты-Мансийском автономном округе погиб один человек, пятеро пострадали. Как сообщили в региональном управлении МЧС, на борту вертолета находились 6 человек и груз 15 тонн дизельного топлива. В Мурманской области сегодня объявлен траур по погибшим на буровой платформе «Кольская» в Охотском море. По последним данным, вчера были обнаружены тела 14 погибших, еще 14 человек удалось спасти, ведутся поиски 39 пропавших без вести. Центр избирком сегодня официально зарегистрировал первого кандидата в президенты России. Им стал премьер-министр Владимир Путин, кандидатуру которого выдвинула партия «Единая Россия». Выборы президента назначены на 4 марта 2019 года. Оппозиционные активисты, арестованные на 15 суток после митинга протеста 5 декабря против фальсификации на выборах в Госдуму, сегодня должны быть отпущены на свободу из спецприемника в Москве. Среди них один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин и известный блогер Алексей Навальный. 40 тысяч человек заявили в социальных сетях о готовности выйти на митинг за честные выборы, который состоится в Москве в субботу. Более 150 деятелей культуры подписали открытое обращение с призывом прийти на митинг. В Киеве апелляционный суд продолжит сегодня рассматривать жалобу бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которую она подала на обвинительный приговор районного суда по так называемому газовому делу. Сама Тимошенко в заседании участвовать не будет из-за боли в спине. Соединенные Штаты призвали власти Казахстана и участников акции протеста на западе страны, где произошли массовые беспорядки с человеческими жертвами, к сдержанности. Правительство Южной Кореи, несмотря на напряженные отношения с КНДР, направило народу этой страны соболезнования в связи с кончиной лидера Северной Кореи. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в заявлении, сделанном в понедельник, выразил надежду на то, что после смерти Ким Чен Ира Пхеньян выберет путь мира.
Вы слушаете «Радио Свобода». Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Валерий Прыдаков. В Москве сегодня пройдет неформальный саммит Содружества независимых государств. Ожидается, что в нем примут участие президенты всех 11 стран СНГ. Нынешняя встреча юбилейная. Содружество было создано ровно 20 лет назад. В него вошли все республики бывшего Советского Союза, кроме Латвии, Литвы и Эстонии, а также Грузии. Войдя впоследствии в СНГ, Грузия вновь вышла из него в 2008 году, после вооруженного конфликта с Россией. О том, оправдало ли себя Содружество независимых государств, моя коллега Светлана Павлова беседовала с обозревателем «Радио Свободы» Виталием Портниковым.
Если говорить о Содружестве независимых государств как о элементе развода, то, безусловно, оправдало. Я должен сказать, что я в декабре 1991 года был настроен скептически относительно создания СНГ. Я считал, что естественный ход событий должен был бы привести к тому, что страны, которые заявили о своей независимости и подтвердили ее на референдуме, такие как Украина, должны строить свои независимые государства, а страны, которые о своей независимости не заявляли, такие как Казахстан и Россия, потому что я напомню, что Казахстан объявил о своей независимости только после Беловежской пущи, должны строить объединенное, обновленное государство, преобразовывая то, что осталось от Советского Союза, такой союз неравноправных государств. Однако я понимаю политическую логику президента Украины Леонида Кравчука, который уже после референдума 1 декабря 1991 года пошел на соглашение с президентом России Борисом Ельциным, председателем Верховного Совета Белоруссии Станиславом Шушкевичем. Тогда на постсоветском пространстве еще не было четкого понимания, что такое государственная независимость. Части государственной независимости Украины не были разъединены войска, не были разъединены финансовые системы. И для того, чтобы появившиеся на постсоветском пространстве государства окрепли как самостоятельные организмы, и для того, чтобы Россия постепенно стала избавляться от постимперской травмы, чтобы ее население поняло, что Советский Союз не был большой Россией, а был объединением различных стран, которые сейчас сами строят свою судьбу. Необходимо было время, кстати говоря, я думаю, даже более длительное, чем 20 лет, потому что в России до сих пор немало людей, не понимающих, что такие страны, как Латвия, Литва, Эстония, Украина, Армения, Азербайджан, Грузия никогда не были Россией, а были лишь территориями, присоединенными к территории российского государства с помощью политических соглашений или военной силы.
А вот как вы оцениваете перспективы евразийской экономической интеграции, которая сейчас намечается? Будет ли это, ну, неким подобием воскрешения Советского Союза и вообще, насколько это реально все?
Я вообще считаю, что серьезно обо всех таких проектах сейчас говорить не приходится. Советский Союз невозможно воскресить. Это было имперское образование, которое отжило свое, причем отжило свое еще в 1917 году, когда распалась Российская империя, и затем продолжавшая существовать как тень этой империи благодаря кровавой классовой политике пришедшего к власти большевистского режима. Так что, по большому счету, этого государства как имперского образования нету уже с начала 20 века. Диктатура классового террора, которая была на территории этого государства насаждена и потом распространена на территории, оккупированной Советским Союзом стран Центральной Европы в той или иной мере, не является повторением Российской империи. Она является исключительно вот таким вот идеологическим экспериментом, не имеющим никакого отношения к государственному строительству. Но еще раз повторить это невозможно и потому, что нету больше вот этой вот побеждающей коммунистической идеологии. И нету имперской традиции, которая тоже скончалась гораздо раньше, чем не стала Советского Союза, в таком классическом, монархическом виде. Поэтому мне кажется, что все разговоры о евразийской интеграции имеют исключительно пропагандистский характер. Страны, которые пытаются эту интеграцию воспроизвести, ничего не объединяет, кроме несменяемости тамошних режимов. Мы знаем, что Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко правят уже почти 2 десятилетия в Беларуси и более 2 десятилетия в Казахстане. Владимир Путин намеревается править такое же время в России, но... Мы видим и то, что все страны, которые создают такое, пытаются объединиться в такой евразийской модели, они крайне нестабильны. Год назад в Минске были массовые выступления против диктатуры Лукашенко. Мы сейчас стали свидетелями массовых народных выступлений в Казахстане. Мы видим, что идут массовые митинги в российской столице. Все эти режимы продемонстрировали свою экономическую и политическую бесперспективность. Они становятся враждебны активной части собственного населения или тем социальным группам, ожидания которых они не могут удовлетворить. И я думаю, что мы вступаем в политический период эрозии и смены этих режимов, которые практически неминуемы. И после этой смены, безусловно, и Россия, и Казахстан, и Беларусь пойдут каждая своим путем.
Светлана Павлова беседовала с обозревателем «Радио Свобода» Виталием Портниковым. Оправдало ли себя Содружество независимых государств? Вот как на этот вопрос ответили жители Ульяновска корреспонденту «Радио Свобода» Сергею Гогину.
Не оправдал их. Шило на мыло поменяли, потому что если бы коррупции не было в таком размере, наша Российская Федерация была бы богатая. А так мы ничего не получили. Как жили плохо, так и живем плохо, рядовой народ.
Я считаю, что он себя не оправдал. Раньше ведь всех контролировала Москва. Что произошло? Каждый захотел сам воровать. Те вот эти боссы наши партийные, они же были бессеребренниками в сравнении с этими нынешними правителями. Каждый князек захотел на месте. Ни с кем не советуясь, а воровать столько, сколько ему в меру своего аппетита.
Обидно за страну. Была страна достойная, которую уважали, с которой считались. А сейчас, ну разве что с Путиным считаются, он там нагреб себе.
Можно сказать, да. Если взять старые времена, когда были все вместе. А сейчас опять они стремятся к этому, чтобы быть вместе все. Потому что вон что творится у них сейчас. Вот поэтому я и думаю, что да.
Нет, конечно. Потому что он только на бумаге, а на деле не было. Что было за 20 лет? Ну, разве это то, на что надеялись? Что-то непонятное. Все же думали, что все-таки как-то вернуться к тому прежнему. А этого не случилось.
Чего вы ожидали бы от Содружества независимых государств?
Что все-таки они оставались вокруг нас и относились с уважением, потому что при советской власти мы их кормили. Я это знаю. Я при советской власти жила в Азербайджане, когда здесь не было ничего, то там было все. И мясо, и масло.
Да нет, конечно, не оправдываю. Во-первых, я противник того, чтобы были какие-то объединения на территории бывшего Советского Союза. Я считаю, что все те республики, которые еще в советское время были присоединены к России, финансировались чисто России в ущерб национальным интересам. В результате видим полный развал экономики. И сейчас более-менее, может быть, благодаря Владимиру Путину как-то еще поднимается Россия. Но мне эти страны интересны. Я, например, считаю, что есть возможность посмотреть Европу и США, более развитые страны. Вот к ним и нужно тянуться.
По-моему, нет. Во-первых, везде таможенные преграды. Раньше было лучше. Сейчас гораздо все дороже. Мне кажется, политически в политической сфере стало лучше. Свобода слова.
Мне кажется, нет. Никаких связей у нас нет. Но они очень слабые.
Стоит его сохранять, как вы думаете?
Нет. В таком составе не стоит.
Кого бы вы выгнали?
Грузию, например. Да и Украину тоже.
Нет, не оправдал. Каждый живет сам по себе. Содружества-то нет.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, оправдало ли себя Содружество независимых государств. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. С ними вас знакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Урожай зерна в России в 2011 году в чистом весе, то есть после просушки и очистки, составил 92 миллиона тонн, сообщил заместитель министра сельского хозяйства Александр Петриков, отметив, что такого количества будет достаточно как для удовлетворения внутренних потребностей, так и для восстановления экспортного потенциала. Для сравнения, годом ранее в стране из-за засухи было собрано менее 61 миллиона тонн зерна. Государственная компания «Российские железные дороги» подписала с немецким концерном «Сименс» контракт на поставку еще 8 поездов «Сапсан» стоимостью около 300 миллионов евро. Как сообщил президент ЖД Владимир Якунин, новые составы, поставка которых начнется в начале 2014 года, будут использоваться на маршрутах Москва-Санкт-Петербург и Москва-Нижний Новгород. При этом, по его словам, компания планирует увеличивать не число рейсов, а вместимость поездов. Объем денежных средств, перечисленных частными лицами из России за границу, увеличился в январе-сентябре на 44% к уровню такого же периода 2010 года, примерно до 32 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Большую их часть, почти 63%, состояли переводы в страны дальнего зарубежья, причем за три квартала они выросли в годовом исчислении на 45,5%. Министры финансов стран еврозоны договорились дополнительно перечислить в Международный валютный фонд 150 миллиардов евро. Причем вопрос о внесении взносов МВФ всеми странами Евросоюза ими был отложен. Ранее на саммите ЕС было принято решение о выделении МВФ дополнительных средств в размере 200 миллиардов евро, что, по мнению европейских лидеров, поможет ему при необходимости активнее бороться с долговым кризисом в еврозоне. Распространение долгового кризиса в еврозоне может продолжиться, захватывая все новые страны и создавая серьезные риски для финансовой стабильности как в Европе, так и в мире в целом, говорится в материалах Европейского центрального банка. Его эксперты также выразили озабоченность неспособностью европейских лидеров решить долговые и бюджетные проблемы своего региона. Курс доллара на сегодня 32 рубля 3 копейки, на 26 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 68 копеек. По сравнению с понедельником он подорожал на 29 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 30 центов.
Новости экономики представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Апелляционный суд Киева во вторник утром продолжил заседание по рассмотрению апелляции экс-премьера Украины Юлии Тимошенко на приговор по газовому делу. Сама Юлия Тимошенко отказалась от доставки на судебное заседание из-за боли в спине. Адвокаты заявили отвод судьи апелляционной инстанции после того, как она обнародовала сведения о здоровье Тимошенко. По уточненным данным, сегодня утром при аварийной посадке вертолета Ми-26 в Ханты-Мансийском автономном округе погиб один человек. Пятеро пострадали. В Мурманской области сегодня объявлен траур по погибшим на буровой платформе в Охотском море. Владимир Путин зарегистрирован кандидатом в президенты России. 40 тысяч человек заявили в социальных сетях о готовности выйти на митинг за честные выборы в Москве в субботу. США выразили надежду на то, что после смерти Ким Чен Ира Северная Корея выберет путь мира. Соединенные Штаты призвали власти Казахстана и участников акции протеста на западе страны, где произошли массовые беспорядки с человеческими жертвами, к сдержанности. И число жертв тайфуна Ваши и вызванных им наводнений на Филиппинах превысило 970 человек. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа в 13:00.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
От Евросуда ждут решения по Норд-Осту.
Комментарии экспертов.
20 лет СНГ. Глазами Виталия Портникова.
Право автора.
Илья Мельштейн. Памяти Вацлава Гавела.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В программе «Свобода в полдень» новости культуры. С 27 марта по 15 апреля в Москве в 18-й раз пройдет фестиваль «Золотая маска», а вручение национальной театральной премии состоится на исторической сцене Большого театра. Уже известно, что лауреатами в номинации «За вклад в развитие театрального искусства» стали режиссер Петр Фоменко, художник Эдуард Кочергин, а также актер Калужского драматического театра Михаил Пахоменко, рассказывает Марина Тимашева.
Недавно социологи провели опрос, выясняли, какие расходы в бюджете предлагают сократить россияне. О том, что получилось, говорит директор «Золотой маски» Мария Ревякина.
Порядка 40% бюджета правоохранительных органов порядка 30% бюджет на национальную оборону, да, и 29% сократить бюджет на культуру и кинематографию. У публики складывается ощущение, что там какие-то немедленные средства. А это не так, потому что культура – это там 2-1,9% от всего совокупного бюджета тратится. Для нас весьма огорчительно, что у нас Министерство культуры пока намеревается, в общем, уменьшить финансирование, что для нас очень печально.
Несмотря на финансовые потери, «Золотая маска» за последние годы так обросла флигелями, различными внеконкурсными программами, что сам фестиваль начинается за месяц до 27 марта. В феврале в столицу приедет Мариинка. Она представит оперу «Мертвые души». Премьеры Мариинского театра в Москве – это постоянная часть афиши «Золотой маски». А вот проект «Михайловский театр в Москве» появился впервые, вернее, появится в апреле. В программе «Легендарные спектакли и имена» представят спектакли польского режиссера Кристиана Люпы «Персона тела Мэрилин» и «Персона тела Симоны». «Тело Мэрилин» в Петербурге и в Москве уже побывало, но постановка рассчитана на небольшой зал, и все желающие посмотреть ее не сумели. В основной конкурсной программе 39 театров из 14 городов. Больше всего номинаций собрал театр «Современник» со спектаклем «Враги. История любви» по роману Исаака Башевиса «Зингера», говорит глава отборочной комиссии Дина Годер.
Спектаклей очень много. Это обычно не результат какого-то гигантского расцвета театрального искусства, а наоборот, скорее результат такой некоторой компромиссной системы, что вот безусловных лидеров не так много.
Режиссеры, выдвинутые на премию, все больше старые знакомые. В актерских номинациях имена Полины Огуреевой, Елизаветы Боярской, Евгении Симоновой, Агриппины Стекловой, Чулпан Хаматовой, Евгения Миронова, Константина Райкина, Сергея Юшкевича. Называем только самых знаменитых, но артисты русской провинции своим московским и петербургским коллегам не уступают. Если драматические театры показывают преимущественно классику и тем же самым заняты театры оперные, то от балетной классики, да и то 20-го века одна «Кармен», все остальное – современные постановки. Кстати, непонятно, как сложится соревнование в балетной номинации. Эксперты выдвинули на премию Наталью Осипову за роль Карали в «Утраченных иллюзиях» Большого театра. Но Осипова недавно перешла на работу в Михайловский. Значит, ее участие зависит от того, сумеют ли Большой и Михайловский договориться между собой. Впрочем, в списке претенденток еще 8 фамилий. Кстати, в мужской балетной номинации только 3 имени. В этом году женских ролей в драматических и балетных спектаклях больше, чем мужских. В прежние годы, по крайней мере, в драме все было ровно наоборот. Фестиваль «Золотая маска» тем временем приобрел новое лицо, говорит директор фестиваля Мария Ревякина.
Современный театр, живой театр, театр, в котором есть нерв, и он все-таки всегда в центре театра человек. Это живой человеческий дух, его уникальность. Частность человеческого существования, как говорил Осип Бродский, для нас показались главным. Мы надеемся, что этот образ современного театра более точный, чем тот наш креатив, который существовал с нами все эти годы.
Креатив, который существовал все эти годы, это изящная лукавая маска венецианского карнавала, работа покойного Олега Шейнцеса. А теперь на постерах красуется лицо некоего мужчины, залепленное какими-то пластырями. Утешает разве то, что лицо самого российского театра все еще кажется более привлекательным, чем его изображение на рекламной продукции «Золотой маски». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». На исходе перекрестного года культуры Италии и России между этими странами состоялся обмен шедеврами высшего уровня. Во Флоренцию отправили иконы Дионисия и Рублева, а в Москву, в Третьяковскую галерею, привезли выставку произведений Джотто. Продолжит Лиля Пальвелева.
Выбор произведений искусства для обменных выставок не случайен. Русские мастера продолжали традиции византийской иконописи. Их современник Джотто ди Бандони первым отошел от плоскостного письма. Оно еще не во всем объемно, еще нет перспективы, но все же такой шаг был революционным, отчего и принято считать Джотто предтечей Ренессанса. Директор департамента священного искусства и культурного наследия церкви Флорентийской епархии Тимоти Вердон признается.
Это прекрасно сейчас в эти дни перед Рождеством сопровождать в Москву картины, которые изображают младенца Иисуса Христа на руках его матери, Девы Марии. В западноевропейском искусстве именно Джотто ди Бондоне лучше всех показал рождение Иисуса Христа от человеческой плоти. И в этих работах, которые мы отдаем вам на эти месяцы, речь идет о двух различных моментах истории Христа.
Отдельный зал Третьяковки сейчас отведен под итальянскую выставку. На первом плане алтарный комплекс из 10 икон, созданный Джотто для самой знаменитой церкви Флоренции, возведением которой руководил сам художник, это собор Санта Мария дель Фьоре. На задней стене более ранняя работа художника «Мадонна с младенцем». Тимоти Вердон сравнивает этот образ со схожим из алтарного комплекса.
Самая старинная из этих работ, вероятно, восходит к 1280 году или около того, и, соответственно, предшествует даже фреске, которую Джотто написал в соборе Святого Франциска Ассизского. И уже в то время было очень видно это стремление показать гуманную, человечную сущность Христа. Это было вообще очень свойственно францисканцам. Вторая работа – это полиптих, который привезен непосредственно из собора, который был создан около 1305 года, и в котором мы видим уже руку зрелого Джотто. И этот Джотто, так же, как в фресках, созданных для Падуанского собора, в его зрелом возрасте мы видим всю гамму человеческих эмоций и чувств. Прекрасен этот жест младенца Иисуса на полиптихе, когда он поднимает свою маленькую ручку, чтобы погладить свою мать, приласкать ее за подбородок. Это изображение начала XIV века, этот младенец, который берет свою мать за подбородок и так нежно ее гладит, заставляет нас как будто бы поверить в то, что говорил Данте, то есть то, что Мария является сама дочерью своего сына, как будто бы младенец моделирует свою мать, лепит ее.
Мария е фигля дель проприо фигльо.
Год Италии в России завершается вместе с календарным годом, однако произведения Джотто будут показываться в Третьяковке вплоть до 19 марта. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение». Еженедельный опрос фонда «Общественное мнение» показал снижение электорального рейтинга партии «Единая Россия» и рейтингов доверия двух первых лиц государства. 43% опрошенных уверены, что в день выборов в Госдуму на избирательных участках были случаи подлога, мошенничества и фальсификаций, рассказывает Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
По данным ФОМа, рейтинг премьер-министра Владимира Путина равен 44%. Для сравнения, в 2008 году эта цифра равнялась 70%, а в первом квартале 2011 года – 59%. Рейтинг президента Дмитрия Медведева – 39%. В начале года он составлял 52%. Электоральный рейтинг «Единой России» тоже находится на небывало низкой отметке – 34%. Чем объясняют такие перемены в общественном сознании, Елена Петренко – директор по исследованиям фонда «Общественное мнение».
Митинг на Болотной площади был средство массовой информации. Если до 27 ноября была сплошная аллилуйя, критические, значит, никакие высказывания ни в адрес одного, ни в адрес другого, ни в адрес этой партии практически их не было, то после выборов в силу, ну, опять-таки ж, вот этих всяких информационных сообщений, результатов, обвинений в вбросах бюллетеней за Единую Россию. После выборов вдруг средства массовой информации сильно и громко во всеуслышание стали говорить о всякого рода нарушениях. На самом деле повернули рейтинги 24 сентября, когда было сказано, что Медведев не пойдет на выборы президента, а Путин пойдет на выборы президента.
Почему именно это так переломило общественное мнение, при том, что рейтинг Дмитрия Медведева всегда был ниже рейтинга Владимира Путина?
Но тем не менее, все все-таки надежды, ну, у нас есть такая группа, так называемые «Люди 21», да, за которой мы с 2003 года наблюдаем. Это креативный класс, это, можно говорить, средний класс в кавычечках немножко. Люди, которые нашли себя в этой жизни, которые сами себя строят, социальный капитал которых большой, которые не страдают патернализмом, как пенсионеры, голоса которых в основном пошли в «Единую Россию». С надеждой на модернизацию, на инновацию были определенные надежды у этого слоя, у этого класса, да, связанные с Дмитрием Медведевым, с его объявленным курсом на модернизацию. Ясное дело, что они как бы почувствовали себя обманутыми. Они ставили на Медведева. И волна пошла, пошла волна.
Что вы можете сказать об участниках акций протеста, в частности, митинга на Болотной? Что это за люди? Можно ли сказать, что это вот именно эти люди 21?
Да, Вероника, это именно люди 21. Они туда вышли. И главное, что они обрели общность себе подобными. В общем-то, они немножечко были такие индивидуалисты. Они занимались своим делом, они выстраивали свою жизнь. В сентябре их обманули, или, в общем, они оказались разочарованными. Скандал, связанный с подсчетом голосов на выборах, он их еще подстегнул, и фактически они вышли на Болотную площадь. Они обрели друг друга. И это, в общем, волна сейчас пойдет.
А что думают россияне по поводу нарушения на выборах?
Ну вот, например, такой вопрос. В результате выборов «Единая Россия» получила примерно 49% голосов. Вас удивило это или не удивило? И если удивило, вы предполагали, что она получит больше всех голосов? Не удивило 61%. 9 декабря не удивились 79%. Значит, 11 декабря 61%. То есть средства массовой информации хорошо поработали, да? 18% перешло в другую веру.
Все мы понимаем, что средства массовой информации в руках у первых лиц государства. Как вы думаете, почему они это допустили?
Они допустили, чтобы средства массовой информации вдруг взяли и заговорили об этом. Во-первых, я так думаю, весь интернет был полон свидетельствами о фальсификации. Результаты экзит-пола, в частности нашего, тоже достаточно сильно расходились с результатами подсчета. И не признать этого уже никто не мог. Невозможно было уже сказать, что этого не было. Видимо, была дана команда средств массовой информации не изображать из себя глухих, слепых, немых.
Митинг ведь такой большой тоже впервые разрешили.
Да, конечно. На самом деле люди 21, которые пошли на этот митинг, в общем, априорно нельзя было утверждать, что он будет абсолютно мирным. В интернете пугали трупами. Ну, то есть много, не то что пугали, разговоров о том, что, в общем, только бы не было трупов, только бы не было трупов. И значит, тут я немножко вот горжусь людей 21, они, несмотря на это, они пошли, и все ужасно радостные, ужасно довольны.
Говорила Елена Петренко, директор по исследованиям Фонда «Общественное мнение». Всероссийские опросы, о которых шла речь, проводились по репрезентативной выборке среди 1500 респондентов в первой декаде декабря. Статистическая погрешность данных не больше 3,6%. Заказчик исследований – администрация президента России.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». 20 лет период распада или полураспада. Казахстан без СССР. 9-й выпуск цикла к юбилею распада Советского Союза, в котором журналисты из бывших союзных республик говорят о том, что советского еще в них осталось и чего невозможно было представить во времена СССР. Ведет программа Елена Рыковцева. Программа «Час прессы» в 13 часов 7 минут по московскому времени. А мы завершаем информационную программу «Свобода» в полдень. В прямом эфире для вас работали продюсер Валерий Пройдаков и ведущая Динара Седикова. Мы желаем вам всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
С большим прискорбием я объявляю о том, что наш великий...
Версии несколько. Одна из них – это неудовлетворительное состояние самой.
Список освобожденных в рамках второго этапа сделки шалитов.
В милицию вызваны экс-кандидат президента Владимир Никляев и журналистка Ирина Хамин.
Мы вновь выражаем надежду на улучшение отношений с народом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».